Говорит Радио Свобода. Ить по России. Абсурдный Первомай как продолжение Вальпургиевой ночи. Зачем Беньямин Нетаньяху представил документы о ядерных разработках Ирана? 40 вопросов специального прокурора Дональду Трампу. И памяти переводчика, литературоведа, русиста Витторио Страда. Об этих и других событиях и историях 1 мая в выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Первого мая в праздник труда, бывший ранее днем международной солидарности трудящихся, в России прошли традиционные демонстрации и митинги на любой вкус. От шествия профсоюзов, поддержанного властью, до абсурдного карнавала, монстрации и акции психоактивистов. Что представляет собой 1 мая сегодня и почему его празднование год от года становится все более и более абсурдным? О современных смыслах праздника труда в беседе с моей коллегой Натальей Цинпаладовой рассуждает поэт Лев Рубинштейн.
Это вполне все укладывается в стилистику как раз именно Вальпургиевой ночи, где такая всякая развивается либо веселая, либо мрачная, либо какая-нибудь еще чертовщина. Что касается монстрации, то я лично как раз к ней очень хорошо отношусь. То есть я там физически ни разу не присутствовал, но знаю, что было в Новосибирске. То есть я знаю людей, которые вообще ее придумали. Вообще это как бы замечательно. Что касается всего остального, ну вообще пусть, понимаете, мы это уже такое общим местом стало, но действительно придется повторить, что мы живем в такую постмодернистскую эпоху, когда все существует одновременно, даже какие-то совершенно противоречащие друг другу явления. Видимо, с этим надо как-то жить. Мне вообще, я так всегда говорю, что пусть будет все что угодно, только люди, чтобы друг друга не били, тем более не убивали. А так пускай, почему нет. Когда всякий внутренний артистизм, а это каждый человек понимает по-разному, и каждая группа людей, кому что кажется прекрасным, веселым, остроумным и так далее, пусть в соответствии с этими представлениями разные группы людей поступают. Главное, чтобы они не нападали друг на друга физически. Вот, собственно, моя такая позиция.
Как вы считаете, вообще какой-то смысл сейчас вот в этом празднике 1 мая сохранился?
Да нет, ну вы хотите спросить, похож ли он на то, что был в моем детстве и юности? Нет, конечно. Это был такой коммунистический стандартный такой праздник, к которому мыли окна, потом эти бумажные цветочки. Я помню, значит, на проволочке нанизывали. Но ведь это, насколько я знаю, очень, я же не зря в самом начале упомянул Вальпургию в ночь. Я понимаю, что это вообще-то празднование очень старое, по-моему, еще и до Христа. Это же какой-то языческий праздник. И вот это слово «маевка», между прочим, мы-то его знаем по каким-то советским кинофильмам про революцию, но вообще «маевка» — это очень старое народное слово. Действительно, люди с семьями и компаниями в этот день выезжали куда-то там, я не знаю, на природу и праздновали. Это старая языческая традиция, которая случайно, на которую легло вот это вот, значит, эта пролетарская там солидарность, или как он называется. Он же откуда-то взялся тоже из Америки, насколько я знаю, как и все остальное в нашей стране. Это же какие-то были рабочие в Чикаго, которые чего-то... Я уже забыл, нам в детстве рассказывали, но я все забыл. Вот. Так что 1 мая это вообще такая старинная штука-то вообще. Она перестала быть этим пролетарским праздником, хотя для кого-то и является. Между прочим, в этот день, я одно время жил в Берлине в середине 90-х годов, я помню, что каждое 1 мая в Берлине была традиционная битва анархистов с полицией. И я думаю, в этот раз это будет. Это абсолютно традиционная история, как бы настоящие драки. Вот. Полиция уже заранее готовится. Там всегда с обеих сторон после этих событий всегда человек по 10 в больницах оказывается. Так что это такая, ведь во всех странах 1 мая. Но я лично ни в каких народных гуляниях участвовать не намерен. Как был не намерен еще и в советском городе, так и сейчас.
С вашей точки зрения, вот у современных россиян, москвичей, вообще есть понимание в голове, что это за такой праздник 1 мая и кто что?
Не думаю, что есть. Это как всегда, я думаю, как и тогда не было. Никто ни про какие особенные пролетарские дела не думали, а думали о том, что что приятный день, что хорошая погода, что все зазеленело, что дети с флажками и шариками, значит, будут гулять. Вот эта идеологическая составляющая этого праздника, она выветрилась уже даже во времена моего детства, а уж позже и подавно. Ну, что-то были призывы ЦК КПСС, я помню, к 1 мая. Были какие-то, ну, были демонстрации, да, с портретами. Но кто на них ходил? Ну, кого заставляли, те ходили, студенты и какие-нибудь самые несчастные, зависимые служащие каких-то учреждений. А для остальных это был повод съездить за город, посидеть за столом и, собственно, и все. В отличие от 7 ноября, которому не повезло с сезоном, противное время. А 1 мая – это приятное время, поэтому почему нет?
С поэтом Львом Рубинштейном беседовала Наталья Джампаладова. «Крокодил, крокодю и буду крокодить. Ну что вы несете? Вся власть воображению. Новосибирск – столица космоса». Эти лозунги монстрации уже стали классикой, как и просто «выть». А все началось в Новосибирске в 2003 году, когда 17-летний Артем Лоскутов и его друзья написали свои первые бессмысленные лозунги на листах ватмана, с которыми присоединились к традиционной первомайской колонне на Красном проспекте, главной улице города. С Артемом Лоскутовым беседовал наш корреспондент в Новосибирске Андрей Филимонов.
Вообще есть какой-то рейтинг лозунгов монстрации? Потому что ведь именно лозунгами это все и было, и есть сильно. На фоне серьезности, такой абсурдистский карнавальный шествия.
Ну, рейтингов нет, потому что мы же тут как бы не чемпионат устраиваем, с одной стороны.
Любимые, да, народа, мало ли. То есть,
с другой стороны, конечно, есть какой-то отбор, который осуществляют журналисты, когда выбирают себе для фоторепортажа картинки. Это пишут тексты, цитируют не тысячу лозунгов, а что 10-15 и соцсети. То есть это как-то примерно фильтруется, остаются хиты, ставшие самыми популярными, да, больше всего растиражированные, где-то упомянуты. Ну и как бы это, как правило, заслуженные вещи.
Например?
Вот, в прошлом году был парень с цитатами «Оскорбляйте чувства ворующих». Мне нравится лозунг «Система, ты что такая нервная?» 2009 года. Год, когда нам, как бы, у нас не было никакого согласования, мы пришли вокруг мэрии. Ну, кто пришел вокруг мэрии стоять? Я пришел в центр и объяснять, что мы тут ничего не собираемся, революцию устраивать. А люди заколдовывали мэрию, поднимали ее в воздух, потому что мэрия у нас как бы отобрала территорию. Нам казалось, что нужно действовать симметрично и отвечать симметричными действиями. Отобрать территорию мэрии, поднять ее в воздух. Силы мысли. Тогда был такой плакат, мне кажется, хороший.
Вообще, вот как бы ты сказал, как организатор многолетней монстрации, вот какая-то эволюция есть? Что-то меняется в устройстве, в настроении?
Мир вокруг нас меняется, и меняется реакция на этот мир, конечно. И это всегда такая попытка почувствовать настроение людей. Я думаю, что будет много разговоров об интернете в этом году. Это такой маркер, да, мы же понимаем, что как бы все, что происходит, например, с интернетом, например, с Телеграмом, ты приезжаешь вчера утром в аэропорт, включая русскую симку, Телеграм не работает. Когда у многих там не работает работа, и ты понимаешь, что это просто государство борется с людьми, и государство борется с технологиями, как бы со всем, что оно не может контролировать. Не потому, что нужно что-то сделать лучше, а потому, что нужно сделать хуже. И это ощущение, ну, как бы не хотелось о нем все время говорить, оно сильно, и, наверное, соответствующий будет плакат. Нужно, ну, сказать, что в этом году у нас я собрал организаторов других городов, в чат мы коммуницируем. Я вижу, что 22 было города с инициативой провести монстрацию, и в большинстве из них идут отказы. Примерно как это всегда было в Новосибирске, но в остальных городах все всегда было более-менее спокойно. И сейчас почти везде либо отказы по каким-то формальным.
Вот, кстати, летит над нами вертолет в сторону Кремля, все верно.
Это больше никому нельзя летать.
То есть вот смотри, как раз над нами прилетел Путин. Тогда уж надо задать вопрос, будет ли как-то тема инаугурации нашего всего отражена в монстрации.
Не знаю.
Вы же накануне прямо.
Может быть, как-то и будет. Честно говоря, для меня это вот событие вообще не новость. Мы первую монстрацию проводили, наверное, после инаугурации Путина в 2004 году. Помню, я вот буквально там за полтора месяца до первой монстрации участвовал в кампании за бойкот президентских выборов, поскольку...
Это
что
какой год?
2004. Поскольку там всякие вот эти фейковые кандидаты, и то, что сейчас в этом году происходит, у меня вот настолько ощущение, вообще ничего не изменилось, как бы, сколько там, 14 лет прошло. И к этим событиям, честно говоря, равнодушие, да, ну...
То есть, если монстрация маркируется интересы молодежной среды, то как раз это вот событие, оно никак... То есть, блокировка Телеграма гораздо более интересна и актуальна.
Ну, да? Я смотрю по комментариям, какие у нас там оставляют люди в социальных сетях, во встречах, где-то в чатах. Наверное, просто я думаю, те, для кого важна инаугурация, у них есть рядом акции 5 числа. Может быть, как год назад люди поучаствуют в обеих. В прошлый раз перед нами по нашему маршруту шла колонна то ли Яблоко, то ли ФБК, то ли всех вместе. На час раньше они дошли до конца, вернулись, присоединились к демонстрации, прошли еще раз. Слава богу, с новыми плакатами в основном, с разными.
Ну смотри, они слетаются в Кремль.
Там кормят, наверное.
Обед, да, сейчас? А в Новосибирске в этом году нет проблем с согласованием?
В Новосибирске в этом году все ровно, и в прошлом году все было более-менее ровно. И мне кажется, уже можно говорить о том, что это просто вынужденная мера со стороны местных мэрии, потому что до этого два года были силовые сценарии.
Разгоняли?
Ну, в 2015 году арестовывали, разгоняли, ОМОН присылали, и 10 суток я сидел. В 2016 году мы вроде как уже, ну, пришлось пойти на некие требования, некоторые, типа, уйти с Красного проспекта впервые, настолько, поскольку Пасха, и церковь очень сильно была воинственно настроена. И нам пришлось уступить, потому что сложно, не находясь в городе, попытаться договориться о том, что мы важнее церкви. И все равно, то есть мы как бы, ну окей, мы пошли под официальной как бы, крышей мэрии, якобы под организацией департамента культуры и все такое. Все равно было задержание, все равно было два суда, все равно как бы что-то мне пытались дать понять сотрудники центра Д опять. И опять это выглядит некрасиво, что в 15-м, что в 16-м году. Мне кажется, что вот этот вот сценарий, да, попытка задержать вечером, не на глазах у людей, не на глазах у журналистов, все это сделать как-то по-тихому, все равно заканчивалось скандалом, все равно они получали звонки из Москвы, все равно им давали команды, что вот тут устроили перед 9 мая, за бардак, срочно все прекращать. И по факту мне казалось, что ну как-то по очкам счет за монстрацию. Да? Ну, нас разогнали, но все равно при этом выглядели идиотами совершенно, выставив ОМОН перед 14-летними девочками.
Вот я как раз хотел спросить, монстрация помолодела? Нынешнее поколение школяров присоединяется, да?
Да, я думаю, да, в основном молодежь, потому что есть, наверное, поколение людей типа меня, мне 31, для меня это 15-е по счету монстрации. Какие-то люди с тех самых пор и участвуют активно, и ходят, и с детьми уже, с внуками вроде пока никого. Ну, хотя как, с внуками тоже есть, да, те, кто изначально был постарше. Но много детей, я, честно говоря, ожидаю, да, что может быть, их будет в этом году еще больше. Не знаю, на фоне событий прошлого года о политизации школьников. Я не знаю, спала эта волна или нет. Вот здесь, в Москве, было довольно много. Я ходил смотреть на Тверскую, что там происходит. Есть ощущение, да, что такое поколение выросло, которое не помнит разочарований предыдущих избирательных кампаний, протестов, связанных с этим. И для них это все вновь, да. Но меня самого, честно говоря, я пытался вспомнить ощущение какое-то самое сильное за прошедший год, что запомнилось, как бы, да, чем запомнится период. И вот эти все возмутительные истории с училками, которые в школах там учат жизни детей, говорят, да, вы вообще никто, к 17 лет исполнится, будешь иметь свое мнение. Вот это вот все. Я пытался представить, что бы происходило со мной, если бы я учился в такой школе, потому что я застал чуть-чуть другой период. Мы учились, пошел в школу в 93-м.
Самый либеральный период,
да, абсолютно,
в истории,
да,
нашей.
Как бы. У нас ничего не было, но была там возможность выбора, да, типа свободы выбора. Мог не ходить в форме или там, не знаю...
Не любить Родину.
Не учить гимн Родины. Ну, не было текста даже, да? Там, не любить президента. Вот, ну, потому что это было нормально. Его никто не любил, кажется, да?
С Артемом Лоскутовым беседовал наш корреспондент Андрей Филимонов. За первомайскими акциями в Москве смотрел наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, Я так понимаю, что вы посмотрели и официальную часть празднества, и неофициальную часть, которая вылилась в задержание. Ваши основные впечатления от сегодняшнего дня?
Если проводить параллели с прошлым годом, то, конечно, погода чуть подкачала. Был дождь и очень сильными местами, но потом уже ближе к 10 часам, когда началось шествие, появилось солнце. Народу было, как всегда, много. В основном, преимущественно, это бюджетники. Это Мосгортранс, Гормост, ДСК номер один, Метрополитен, социальные службы, администрация округов, префектур и так далее. То есть это вся та публика, которая плотно сидит на бюджете, и по высказываниям или по комментариям тех людей, с кем я беседовал, многие были на даче последние 2-3 дня и специально вернулись в Москву, чтобы пройтись по Красной площади и поприветствовать вождей. Я так называю вождей, потому что вспомнил советские времена, просто копия, просто там были члены Политбюро, а здесь депутаты Мосгордумы, профсоюзные деятели во главе с Михаилом Шмаковым. И Собянин был среди шествующих, но он на трибуне не появился. Видимо, он завершил свою миссию тем, что прошелся с коллективом, и гостей приветствовали, точнее говоря, демонстрантов приветствовали чиновники московского правительства и депутаты Государственной Думы. Ну, также там были ветераны труда и войны. Ну, такой полный набор, который мы могли видеть и в советские времена. Одна интересная деталь, что мавзолей был перекрыт огромным коробом. Ну, на нем были транспаранты, растянутые ткани, на которых были атрибуты 1 мая. То есть мавзолея как будто бы нет. То есть Владимир Ильич Ленин, который там лежит, он не присутствовал на этом празднике. Профсоюзы начали собираться у метро Новокузнецкая и вытянулись в колонну до Большого Московорецкого моста, и потом уже эта вся колонна двинулась. Что касается еще моих впечатлений, то на метро Полянка собрались гражданские активисты. Точнее говоря, психоактивисты – это Катрин Ненашева, это известный акционист, и ее соратники, они привлекли для шествия на 1 мая людей с ментальными нарушениями. Людей, как они утверждают, с небольшими психическими заболеваниями, они считают, их, они убеждены, что люди, которые обычно не ходят на эти праздники, должны тоже присутствовать, и если у них есть физическая возможность, тоже имеют право пройти по этому же маршруту. Но вся эта история с их шествием, она закончилась у собора Василия Блаженного, когда они, человек 25-30, держа в руки растяжки, плакаты, в которых как раз говорилось о том, что болезнь – это не значит, что люди должны быть изолированы от всех остальных. Они были задержаны, плакаты и растяжки были растащены полицейскими, точнее говоря, их сломали, что-то завернули. И эти все люди были припровождены ближе к мосту, там, где находились десятки автозаков, и после там небольших выяснений все эти люди были отправлены в ОВД Китай-город. Ну вот такие впечатления. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, я мог бы что-то еще отметить.
Мумин, вам удалось пообщаться с вот этим альтернативным шествием Ненашевой?
Да, в тот момент, когда их полиция задерживала и припровожала в автозак, я попытался поговорить с Катрин Ненашевой. Она сказала, что вот задержание было очень жестким, потому что рядом с ними шли как раз эти люди с ментальными нарушениями, и на них оказывалось давление, потому что они не привыкли вот к такому жесткому обращению с собой, потому что это все-таки люди, нуждающиеся не в помощи и не реакции на них полицейских, а все-таки нуждающиеся внимание врачей и специалистов. Поэтому у них был, как она утверждает, стресс. Но вот это такая первая акция, когда Катрин Ненашева и ее соратники привлекают людей, которые ранее не выходили на демонстрации. Но, к сожалению, мне не удалось долго говорить. В этот момент полицейский применил силу, ударил по камере, в это же время подтянул к себе всю эту компанию, и все они были припровождены в автозак. На этом общение закончилось. Единственное, что я успел и с Михаилом Левиным поговорить, другим гражданским активистом, он говорил, что вот эта идея, она уже пришла к ним давно, и эти люди, которые обычно находятся в больницах, клиниках или просто сидят по домам. Они никогда не принимали участие, они дали согласие, не было никакого насилия над ними или психологического давления. Эти люди были достаточно самостоятельны, чтобы принять такое решение и прийти в центр Москвы, пройтись колонной через Красную площадь.
Спасибо, мы беседовали с нашим корреспондентом Мумином Шакировым.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях 1 мая. В понедельник премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху представил публике достижения израильской разведки. Похищенные со склада в Тегеране документы, чертежи и фотографии ядерных разработок Ирана. Международная пресса, присутствовавшая на пресс-конференции, отметила, что большая часть презентации сейфов была проведена на английском языке, что подчеркивает, Нетаньяху обращался к международной аудитории. Вот фрагменты этого выступления.
Несколько недель назад Израиль, и это было великим достижением разведки, получил полтонны материалов, которые находятся в этих сейфах. Вот что мы получили. 55 тысяч страниц. Еще 55 тысяч файлов на 183 дисках. Все, что вы сейчас увидите, точная копия оригинальных иранских материалов. Иран в 2003 году столкнулся с растущим давлением. Вы помните, это было после войны в Персидском заливе. Так что он был вынужден сложить в архив проект «Амад» по созданию ядерного оружия. Но ядерные амбиции они в архив не отправили. Так что Иран разработал план, включающий две вещи. Во-первых, сохранить ядерные разработки проекта «Амад», и, во-вторых, развивать свои ядерные возможности, связанные с оружием. Этот план был составлен непосредственно иранским высшим руководством. Иран заявил МАГАТЭ в 2015 году, что не проводил металлургических работ, специально предназначенных для ядерного устройства. Но документы опять-таки показывают, что это ложь. Иран проводил активные металлургические работы, специально предназначенные для ядерного устройства.
Посыл выступления уже поддержали Великобритания и США. Дональд Трамп должен 12 мая решить, останутся Соединенные Штаты в договоре, который международное сообщество подписало с Ираном и который предусматривает смягчение санкций в обмен на отказ от атомной, как подчеркивает иранское руководство, программы. Мой коллега Александр Гостев беседовал о выступлении Нетаньяху с политологом Ариком Эльманом.
Почему Беньямин Нетаньяху поделился с миром этой информацией именно сейчас, не позже, не раньше, чтобы произвести красивое впечатление незадолго до того, как Соединенные Штаты примут решение, сохранится ли знаменитое ядерное соглашение Запада с Ираном в его нынешнем виде?
Я думаю, дело не в впечатлении, дело в публичной декларации поддержки решения Трампа, в стремлении укрепить Трампа в том решении, на которое Беньямин Нетаньяху Израиля рассчитывает, выйти из соглашения, по крайней мере, начать процесс выхода из этого соглашения, и заодно нанести определенный психологический ущерб иранскому руководству, потому что, вне всякого сомнения, речь идет о сенсационном успехе израильской разведки, которая сумела проникнуть буквально в святая святых иранского режима. Вне всякого сомнения, в структуре иранской власти, тоталитарной, подозрительной, это очень, так сказать, эффективный шаг по дестабилизации внутренней ситуации внутри самого режима. Для Израиля никогда не плохо, с учетом того, что между Ираном и Израилем идет практически открытая конфронтация.
Сейчас правительство Израиля выступает за полный разрыв соглашения с Тегераном и вообще за то, чтобы с ним не существовало никаких сделок, или все-таки за то, чтобы нынешнюю сделку сохранить, но радикально пересмотреть ее условия.
Израильская позиция, она вам соответствует, на самом деле, позиции президента Трампа, которую он задекларировал. Это еще Нетаньяху говорил в период между выборами, между после заключения сделки, вплоть до избрания Трампа, о том, что эту сделку надо исправить, либо отказаться от нее. И когда речь заходит о том, как ее исправлять, те израильские позиции, которые выдвигались Нетаньяху, они во многом были приняты Трампом. То есть, в первую очередь, отказ от так называемого «sunset clause», который Нетаньяху видит фактически как гарантию иранскому режиму, что если он будет вести себя хорошо несколько лет, то он получит возможность фактически открыто продвигаться к бомбе в тот момент, когда сочтет это нужно, после того, как эти сроки истекут. Затем принятие санкций против иранской программы баллистических ракет, которая, как Нетаньяху подчеркивал вчера, является интегральной частью иранского ядерного проекта, потому что с самого начала иранцы стремились создать такие ядерные боеприпасы, которые можно будет «поженить», в кавычках, интегрировать в ракетные боеголовки для доставки, и они продолжают развивать и совершенствовать свой ракетный арсенал. И третий фактор – это, конечно же, общее поведение иранского режима. По мнению Нетаньяху, невозможно рассматривать ядерную тематику в отрыве от центральной проблемы, которая является агрессивный характер иранского режима, его стремление доминировать на Ближнем Востоке и его практически абсолютно ничем не прикрытое желание уничтожить государство Израиль. Поэтому эти моменты я хотел бы увидеть каким-то образом отмеченными во всем, что касается перестройки ядерной сделки. Теперь что надо отметить во время встреч Макрона и Меркель, лидеров Европы, с Трампом, и тот, и другой фактически признали, что сделка не является совершенной и нуждается в улучшении, поэтому выразив готовность к тому, чтобы рассмотреть какой-то согласованный пакет мер по ужесточению этой сделки. Проблема состоит в том, что в данный момент Иран абсолютно не демонстрирует никакой готовности идти в какой-то мере навстречу каким-то изменениям, каким-то требованиям внести в сделку изменения. Иран рассчитывает на то, что сейчас, когда иранские краны открылись для европейских компаний, одна Германия, ее торговый баланс, профицит с Ираном достиг уже 3 миллиардов евро, что весьма немало для германской экономики. И Иран открыто рассчитывает на то, что европейские страны будут саботировать перспективные усилия восстановить санкции против Ирана. В этой ситуации, по мнению Ирана, как минимум, у Трампа и у Нетаньяху нет никаких эффективных мер воздействия против них. Поэтому, так сказать, противники иранской сделки, и те, кто считает, что Трамп 12 мая должен объявить о том, что он из нее выходит, считают, что только так, только продемонстрировав свою жесткость и готовность действительно идти до конца и ликвидировать эту сделку, если она не будет изменена, Трамп сможет побудить иранцев пойти навстречу, например, тем же самым европейцам в достижении какого-то нового компромисса. Насколько эта логика сработает, только время покажет.
Соединенные Штаты, Великобритания, другие страны уже заявили, что, в общем-то, сообщение Израиля для них тоже не новость. Раз все знали, почему же никто не стал еще давно разоблачать ложь, исходящую из Тегерана? Возможно, потому что это испортило бы имидж иранского режима, с которым многие на Западе хотели заключить хоть какое-то соглашение?
Ну, именно так. Есть большая разница. На самом деле это очень смешно, потому что до вчерашней пресс-конференции Нетаньяху единая позиция стояла в том, на самом деле, что Иран не нарушает статью 2 договора о нераспространении ядерного оружия, запрещающую странам-членам этого соглашения разрабатывать ядерные программы. А находится разве что в нарушениях 3 статьи, которая говорит о режиме контроля за существующими ядерными объектами. И все обвинения в адрес Ирана о том, что у него есть программа ядерных вооружений, они являются к оценке. Скажем, страны Евросоюза достаточно откровенно говорили о том, что информация, поступающая к ним от израильских и американских источников в этом направлении, не вызывает ни готовности подписываться под ней, потому что у Израиля и у Соединенных Штатов есть прямые конкретные интересы в том, чтобы, скажем, усложнять ситуацию вокруг Ирана. Поэтому одно дело это оценки. Опять же, оценки тоже были противоречивы. Так, например, в 2007 году национальная разведывательная оценка США, то, что называется NIE, говорила о том, что Иран действительно имел программу ядерную до 2003 года. В 2003 году он ее полностью заморозил. Документы, которые вчера разгласил Нетаньяху, говорят о том, что в 2003 году Иран не заморозил свою программу, он просто ее переквалифицировал, разделил ее на открытую и закрытую части. И в закрытой части продолжились те же самые работы, связанные с подготовкой к реализации тех же самых целей, то есть создания ядерных боеголовок и разработки технологий, которые позволили бы эти боеголовки установить на ракетах, а также, конечно же, разработки ракет для этого необходимых. Поэтому приходим к ситуации, когда одно дело – это оценки разведок и информация, с которой можно спорить, другое дело – это документы, которые исходят от иранского режима и открыто свидетельствуют о том, что, невзирая на заверения иранских лидеров, невзирая на утверждение о том, что вот поскольку Иран – это религиозная теократия, то когда его религиозные лидеры утверждают, что ядерное оружие противоречит исламу, Иран поставил себе цель разработать и осуществить полномасштабную современную программу разработки ядерных вооружений и их доставки на расстояние, которое свидетельствует о том, что Иран намеревался при помощи этих вооружений как минимум угрожать, проектировать свою силу, добиваться своих задач не только на Ближнем Востоке, а гораздо дальше за его пределы.
А что вообще может сейчас сделать западный мир, чтобы заставить сам Иран раскрыть и признать весь масштаб его ядерной военной программы? Документы-то теперь есть, их предоставил Израиль.
Я здесь на самом деле пессимист. Моя позиция несколько более реальна, чем даже, скажем, та позиция, которую занимают сегодня США и Израиль. США и Израиль говорят о том, что можно создать некий жесткий режим санкций, который принудит Иран отказаться от своих ядерных амбиций и так далее. Но, зная характер этого режима, зная его идеологическую составляющую, трудно представить себе действительно, что Иран пойдет навстречу этим требованиям. Не надо забывать одну вещь. Скажем, Северная Корея, с которой Трамп вскоре предстоит ему встреча с ее лидером, Северная Корея, которая сейчас демонстрирует свои мирные намерения, это одна из держав статус-кво, которым нужно было ядерное оружие для того, чтобы гарантировать неприкосновенность собственного режима, стабильность своей внутренней ситуации, стабильность своих достижений, в кавычках, на международной арене и так далее. Тот факт, что, например, и США, и СССР были державами, в конечном итоге державами статус-кво, было основой для ядерного разоружения в Европе в течение 70-80-х годов. Иран не является державой статус-кво. Иран наращивает свой потенциал, Иран наращивает свой экспорт урана, Иран развивает свою ядерную программу для того, чтобы статус-кво поломать, чтобы добиться для себя определенных достижений на Ближнем Востоке, чтобы, как минимум, с точки зрения идеологической декларации, добиться ликвидации сионистского проекта. И поэтому единственная безопасность, скажем так, стабильность будет достигнута не в результате каких-то жестких санкционных мер против иранского проекта, а целенаправленных мер по смене режима в Иране. Вот у этого, на данный момент, у западного мира к этому никакого аппетита нет.
Россия в последнее время все сильнее сближается с Ираном, хотя бы на словах, и на почве ситуативного союза в Сирии, и просто потому, что в последние пару месяцев вдруг Россия стала в целом дрейфовать в глазах западного мира в лагерь стран-изгоев. В этой ситуации Москва может ли извлечь для себя какую-то выгоду? Вмешаться в переговоры, попросту говоря, заступиться за Иран перед мировым сообществом?
На самом деле, конечно, взаимоотношения Москвы и Тегерана – это некая аномалия, скажем так, поскольку долговременные задачи, которые ставит перед собой иранский режим, они абсолютно не соответствуют стратегическим целям и даже национальной безопасности России в долгосрочном представлении. Поскольку совершенно невозможно представить себе, чтобы Россия, и сама Россия, и Советский Союз до нее, надо сказать очень четко, были весьма серьезно озабочены проблемами нераспространения ядерного оружия. По вполне естественным соображениям. В данный момент раскрытые документы показывают, что содействие, поблажки, готовность пойти навстречу иранскому режиму фактически открывает путь к тому, что на границах России появится новая, весьма идеологически настроенная ядерная держава. Помимо этого, уже сейчас понятно, что тот кондоминиум, который между Россией и Ираном существует в Сирии, он тоже, скорее всего, недолговечен, поскольку Иран не собирается бесконечно терпеть в Сирии, который видит фактически свои вотчины и хочет, чтобы там дела пошли так, как это сейчас в Ираке, терпеть там российское влияние. Более того, в данный момент с иранской точки зрения российское влияние в Сирии мешает Ирану наращивать свой агрессивный потенциал. Поэтому, насколько у России сейчас есть эффективное влияние на Иран, это наиболее интригующий вопрос, ответ на которого пока нет.
С политологом Ариком Эльманом беседовал Александр Гостев.
Признание участников войны в Украине. приключения эмигрантов в Европе, выходки диктаторов Азии, Африки и Латинской Америки и даже таяние ледников Антарктиды. Все это возможные темы «Атласа мира» нашей обновленной передачи о жизни за пределами России и США. В эфире каждую пятницу в 16 часов 32 минуты по московскому времени и всегда на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги дня 1 мая». Спецпрокурор США Роберт Мюллер предоставил адвокатам Дональда Трампа более 40 вопросов, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», в распоряжении которой попали вопросы. На связи наш корреспондент США Владимир Абаринов. О чем спрашивает специальный прокурор президента?
Ну, во-первых, надо отметить, что обычно президент Трамп говорит, что все утечки из офиса спецпрокурора, которые публикует «Нью-Йорк Таймс», это все фейк-ньюс. Но в данном случае он в своем твиттере этого не сказал. Он, наоборот, как бы подтверждает аутентичность информации и только злится на то, что вопросы опубликованы, на сам факт утечки. Но при этом традиционно добавляет, конечно, что никакого сговора не было и быть не могло. Надо сказать, что адвокаты Трампа примерно с декабря прошлого года ведут переговоры с Мюллером о формате беседы Мюллера и Трампа. Они хотели бы, чтобы Мюллер задал свои вопросы в письменном виде, а Трамп тоже в письменном виде ответил. Потому что они опасаются, справедливо, что президент со своим темпераментом может сказать что-то лишнее. Но со своей стороны Трамп рвется ответить на вопросы лично. И они его удерживают от этого. Потому что президент убежден в своей харизме, в своем умении убедить кого угодно. И, по всей видимости, он не видит в своих действиях ничего предосудительного, что тоже понятно. Письменные вопросы Мюллера – это как бы компромисс между письменными ответами и письменными вопросами и личной встречей. То есть, значит, вопросы письменные, а встреча все-таки будет, по всей видимости, личная. Надо сказать, что одно из условий, которое поставили адвокаты, заключается в том, что спецпрокурор должен продемонстрировать, что он никаким иным способом не может получить ответы на интересующие его вопросы. Поэтому многие вопросы касаются внутренней мотивации действий президента. Ясно, что на них никто, кроме самого президента, ответить не может. Ну, какие же это вопросы? Во-первых, они касаются его поездки в Москву в ноябре 2013 года на конкурс «Мисс Вселенная». Потому что именно тогда, именно во время той поездки, он познакомился с отцом и сыном Агаларовыми, которые спустя 2,5 года стали посредниками в организации встречи Трампа-младшего с Натальей Весельницкой, от которой ждали компромат на Хиллари Клинтон. Именно во время этой поездки возникли деловые отношения между Трампом и Агаларовыми, возник проект строительства небоскреба Трамп, подрядчиками которого должны были стать Агаларовы. И именно тогда могла иметь место встреча Трампа вот с этими дамами легкого поведения, которую Трамп категорически отрицает. Ну, отрицать-то можно, но Трамп и его адвокаты не знают, какие показания дают другие фигуранты дела, давшие согласие сотрудничать со следствием. И это в первую очередь относится к Майклу Флинну, бывшему советнику Трампа по национальной безопасности, и к контактам Флинна с бывшим российским послом Сергеем Кисляком. Флинн познакомился с Кисляком еще раньше, чем с Трампом, в том же самом 2013 году. И, судя по всему, в штабе Трампа он был чем-то вроде связного между штабом и Россией. И вот когда 23 декабря 2016 года президент Обама решил ввести новые санкции против России уже за вмешательство в выборы и выслать из США российских дипломатов, между Флинном и Кисляком произошла целая серия телефонных звонков, итогом которой стало решение президента Путина не отвечать высылкой на высылку, не давать симметричный ответ. Потому что об этом Флинн просил посла Кисляка и обещал, что после вступления Трампа в должность санкции будут или сняты, или, по крайней мере, ослаблены. Ну, ясное дело, Флинн не мог этого обещать от своего имени. Разговор несколько раз прерывался. Кстати, его полная запись, полная расшифровка имеется в распоряжении Мюллера. Разговор несколько раз прерывался, собеседники консультировались с вышестоящим начальством. Так вот, консультировался ли Флинн с Трампом? Вот этот вопрос остается открытым, и его хочет выяснить Мюллер. И второе направление вопросов – это возможное препятствование правосудию. Президент Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми и при этом дал несколько различных объяснений, почему он это сделал. Версия Коми – он был уволен за то, что отказался спустить на тормозах расследование в отношении Флинна. Ну и, конечно, Мюллера интересует встреча главных советников Трампа с Натальей Веселицкой, адвокатом, о которой никто ничего не знал до этого. Сейчас уже ясно, что Весельницкая совсем не частное лицо, каким она себя представляет. У нее тесные связи с генеральным прокурором Чайкой. Информация, которую она принесла Трампу, так называемый компромат на Клинтон, публиковалась на сайте прокуратуры, ее использовал президент Путин в одном из своих публичных выступлений. И эту информацию частному лицу получить просто невозможно. Этому частному лицу нужен доступ к налоговым базам данных. Поэтому Наталья Веселицкая, конечно, была каким-то посланцем. И вот степень осведомленности президента Трампа об этой встрече, в которой участвовали главные, его главные советники, вот Мюллер тоже хочет выяснить. Это тоже важный эпизод всего Рашагейта.
Спасибо, мы беседовали с Владимиром Абариновым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», выпуск 1 мая. В Венеции в возрасте 88 лет скончался переводчик, русист, исследователь советской русской литературы Виктория Страда. Ольга Седокова, поэт, переводчик и филолог, написала в предисловии книги Виктория Страда «Россия как судьба». У российской культуры есть огромный долг, или, говоря об этом же иначе, огромные, почти неизвестные ей сокровища, зарубежная, западная русистика XX века. Долгом я называю это потому, что мы до сих пор не выразили благодарности тому серьезнейшему труду по исследованию русской словесности, истории, искусству, мысли, который осуществлялся в разных странах Европы и в Америке за железным занавесом. Ольга Александровна Седокова сейчас на связи с Радио Свобода. Ольга Александровна, в этих исследованиях, о которых вы пишете, огромная роль принадлежит Виктория Страда. Под его редакцией были опубликованы произведения Аксенова, Булгакова, Солженицына, Пастернака, многих-многих других писателей и поэтов. Вы знакомы с этим потрясающим человеком?
Да, мы знакомы много лет и много сотрудничали по разным поводам. И в Институте итальянской культуры в Москве, и в многотомном издании «История русской литературы», семитомном, которое он и Жорж Нева в основном готовили, она вышла по-французски, и во многих других вещах. Так что мне приходилось с ним общаться не только так в дружеских каких-то встречах, но и профессионально, можно сказать.
Это профессиональное общение. Как оно строилось? Как Виктория Страда отбирал вот этот пласт советской, российской литературы, чтобы познакомить его не только с Западом, в результате его трудов с ним познакомилась и российская интеллектуальная среда, может быть, даже не столько интеллектуальная, российская более широкая, чем интеллектуальная. Интеллектуальная это знала. Я замечу, если, например, наши слушатели этого не знают, что благодаря тому, что Виктория Страда поддерживал хорошие отношения, дружеские отношения с Еленой Сергеевной Булгаковой, вдова Булгакова передала отрывки из «Мастера и Маргариты», которые были исключены советской цензурой из советского издания. И полная книга «Мастера и Маргариты» в результате вышла в Италии. И уже как бы из Италии вернулась обратно в Россию.
Знаете, я бы дополнила еще одним таким важнейшим тоже открытием, которое Страда совершил. Он познакомил мир, вообще говоря, с нашей структурной школой. Он напечатал в Италии труды Лотмана, Успенского, и которые теперь известны по всему миру, но первым был именно Виктория Страда.
Как вы с ним познакомились?
Познакомилась я с ним в Венеции, как ни странно, не в Москве. По-моему, в это время он как раз был невъездным. Очень вскоре его сюда стали пускать, и больше того, он стал директором Института итальянской культуры в Москве. Это было с 92 до 96 года. Это были лучшие времена этого института, когда он привлек всех интересных людей в Москве, каких он мог отыскать, и мы там встречались. Это было замечательно. Но встретилась я с ним, когда впервые была в Венеции, и он пригласил меня сделать доклад в Венецианском университете, где он был в это время заведующим отделением словистики. И после этого доклада об Ахматовой мы были почти незнакомы. Он подошел и сказал: «У вас есть что-нибудь неопубликованное в этом роде?» Неопубликованное у меня было все. И он говорит: «Сейчас же подпишем договор». Я говорю: «Как, вы не читали о Пушкине мою работу?» Он говорит: «Я слышал вот этот доклад, и я понимаю, что это будет не хуже». Вот у него было такое чутье, доверие к собственному чутью, что он отличал очень быстро, что представляет для него интересы или нет, и действовал очень свободно. Я впервые встретилась с таким поведением издателя. Ну, а дальше мы уже много чего делали вместе.
Вы частично все-таки ответили, наконец, на вопрос о том, вот я спросила, как он отбирал, чему предоставить внимание и что должно быть важно. Вы поняли, как происходил этот процесс?
Ну, я думаю, у него была прекрасная интуиция. Потом он прекрасно знал, что может быть интересно. Наверное, предполагал, что то, что интересно в советское время, не могло быть особенно признанным. Поэтому большинство авторов, с которыми он занимался, это были или полузапрещенные, или совсем запрещенные авторы. И, знаете, я бы хотела вот что заметить. Что, конечно, Витторио Страда – это один из самых значительных славистов 20 века и начала 21 века. И как другие слависты, как Жорж Неван, он отличается вот от тех, кто у нас занимается русской литературой, очень широкой общей гуманитарной культурой. Потому что учился он как философ. Читал он бесконечно много и классики, и современной литературы, не только русской. Поэтому у него взгляд был не такой узкий, как обычно у наших отечественных русистов.
Меня поразило в биографии Страда то, что он приехал в Советский Союз очень-очень ненадолго, на месяц, когда его еще пускали. И, собственно, первый, с кем он познакомился, это был Пастернак. Причем настолько, что они даже общались на даче Пастернака в Переделкине. Как возможно такое быстрое и потрясающее общение человека с самыми теми людьми, которые составляют основу культуры?
Я думаю, что он очень располагал к себе и внушал, каким он был молодым, я не представляю, но думаю, что это было так же. Тогда он был аспирантом, собственно говоря, когда он к Пастернаку впервые зашел. Он внушал сразу же доверие, он создавал сразу же впечатление очень умного человека, с которым приятно разговаривать, который все понимает. И многие наши великие писатели, как Пастернак, которые очень тосковали по человеческому умному общению, они были рады, их дом был открыт для таких вот европейских гостей. Вы знаете, конечно, и, наверное, все знают, что, как многие интеллектуалы европейские, его поколение, Витторио Страда вначале был, безусловно, левого направления и даже вступил в компартию, из которой потом вышел. Но последние годы, последние десятилетия своей жизни он написал серьезнейшую критику всего этого коммунистического предприятия в России, очень глубокую.
У нас сохранилась архивная запись выступления Витторио Страда в январе 1979 года на международном симпозиуме на тему диссидентства и демократии в странах Восточной Европы, который прошел во Флоренции. Давайте послушаем его выступление.
На симпозиуме выступил с докладом и итальянский славист, член коммунистической партии, преподаватель русской литературы в Венецианском университете К. Фаскари Витторио Страда, который уже неоднократно был предметом резкой критики со стороны представителей официальной советской культуры.
Il fenomeno stesso del dissenso, così familiare a tutti noi, con le sue denunce e le sue testimonianze, ha un'osservazione più attenta si presenta non soltanto come un insieme eterogeneo di tendenze e di posizioni.
Проблемы, затрагиваемые диссидентами в Восточной Европе, сказал Страда, касаются не только их самих, но и нас, потому что то, что происходит в определенном участке человечества, всегда интересует все человечество в целом. С разных сторон, добавил Витторио Страда, пытались очернить мероприятия, подобные этому симпозиуму, выдвинув против них обвинения в антисоветизме. Но антисоветизм не может быть критерием лжи и правды. Если критика обоснована, то она остается таковой, даже если она антисоветская. Просоветская же ложь не перестает быть ложью в силу своего просоветизма. Даже те, кто, подобно мне, заявил итальянский словист, не считает социалистическими страны так называемого реального социализма в силу их тоталитарного характера, даже такие люди не могут отрицать исторической зависимости этого реального социализма от марксизма, идеи которого легли в его основу и воплощаются в нем.
Напомню, это запись 79-го года. Ольга Александровна, у Витторио Страдо было очень много глубоких философских замечаний, глубоких философских взглядов на то, что собой представляет Россия и Советский Союз, и диссидентское движение в Советском Союзе, и в какой взаимосвязи они находятся с европейскими процессами, и как Европа связана с Россией. Вы тоже увидели это и написали это в предисловии к его книге «Россия как судьба».
Да.
Что для вас в этих философских рассуждениях Витторио Страдо сейчас кажется наиболее актуальным, применимо к нынешнему культурному развитию России?
Знаете, мне кажется, очень глубокими и уникальными в своем роде, потому что никто другой из зарубежных словистов такого не сделал. Его исследования, во-первых, родословные, вот этого террора, большевистского, потом сталинского террора, исследования радикальных движений XIX века, наших народовольцев, террористов и так далее. И то, как он написал в той речи, что мы слышали, он еще говорит о марксизме как основе этого движения. Позднее он ничего марксистского уже в этом даже не видел. И описал тоталитаризм советский как такое квазирелигию. Это очень интересное описание, что на самом деле государственный атеизм был своего рода такой квазирелигией. И отношение к этим догматам, практике религиозной, вот это он написал в поздних работах замечательно. И мы видим, что, собственно говоря, такую квазирелигию пытаются реконструировать и сегодня.
Еще вы писали о том, какое послание Страдо оставил российскому интеллектуальному авангарду: по-настоящему разорвать замкнутый круг своего и чужого, перестать думать о своем и о себе изолированно и в противопоставлении всем другим. Мне кажется, Страдо всей своей жизнью пытался именно этот барьер преодолеть.
Да, конечно. Его друзьями были люди в последние годы. Аверинцев был его любимым другом и собеседником. То есть те, кто думали и чувствовали так же, как он, что человеческая цивилизация представляет собой некоторое единство, и что это очень неприятное недоразумение, которое у нас, к сожалению, традиционно, вот как-то противопоставлять и отгораживать то, что происходит в России от Европы и вообще от того, что в мировой цивилизации происходит.
Витторио Страдо умер в возрасте 88 лет. Если бы я сейчас вас спросила, Ольга Александровна, ваше самое яркое впечатление от этого человека, когда я говорю его имя, что встает у вас перед глазами?
Вы знаете, не какой-то отдельный эпизод, наверное, а общее впечатление от его фигуры, речи, его внимания. Он создавал такую замечательную умственную обстановку вокруг себя, добрую, простую, которая никогда при этом не становилась такой упрощенной, такой напряженной мысли и большого-большого дружелюбия, вот такого дружелюбия, по которому мы скучаем, такой уверенности, что все, что стоящего ты делаешь, будет заметить.
Спасибо, мы беседовали с Ольгой Седоковой, поэтом, переводчиком, другом Витторио Страдо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Выпуск за 1 мая. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Вы можете найти наш подкаст в iTunes и SoundCloud. Всего доброго. Счастливо. Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».